Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии гость, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, несколько событий вот в эти дни происходило. Знаю, что вчера отмечалось 70-летие Сталинградской битвы, в общем, переломного момента в ходе всей Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге проходила выставка, посвященная 1941 году. Вот, наверное, эти события в начале нашей программы сегодняшней будем освещать.
И еще маленькое событие, так сказать. Это 15 лет назад, как раз в ноябре, у нас была торжественно открыта аллея памяти 300 тысяч свердловчан, жителей области, которые ушли на фронт и не вернулись. Это как раз вот мы сегодня будем торжественно отмечать и отмечаем с моими единомышленниками вот такое еще событие. Ну а по поводу выставки германо-российской, по поводу, она и название-то такое интересное имеет, июнь 1941 года, двоеточие, на изломе. Она сделалась в основном-то немецкой стороной, вот эта выставка. И она уже не первый год странствует по странам мира, не только по России и по Германии. И там представлено немало интереснейших материалов, как она построена, довольно-таки оригинально. Сама задумка, показ дать на примере судеб 12 человек от России, 12 человек от Германии, вот эти фигуранты, которые принимали так или иначе участие либо в войне, либо пострадавшие от войны. Там показано буквально все, и гражданское население, и женщины на войне, и вне войны, и, естественно, военные, начиная там, положим, от Гудериана и Рокоссовского, как параллели двух военачальников, так и лейтенанты, рядовые, довольно-таки интересно. И те, которые судьбы были изломаны, в плену, дай бог, чтобы вот такого рода выставки были с таким показом, таким подходом, чтобы они чаще проходили в нашей стране. Но я посмотрел с удовольствием, с интересом. Это как раз проходило сегодня, уже не работает, вчера прекратила эту работу выставка, переезжает потом в другую область, в другой регион. Но интересно, что она работала месяц, и я имел возможность посмотреть внимательно, что там и как. И вот по нескольким судьбам, которые меня особенно заинтересовали там, я нашел некоторые дополнения, на мой взгляд, довольно-таки непростые, а важные для характеристики вот этих событий и этих людей, данные, материалы нашел, документы. В частности, положим, я отсмотрел один стенд, говорит о том, что вот Плотников Михаил Ильич, он был лейтенантом на фронте, был ранен во время боев, и вижу, что там представлены данные, интересное, что после войны, через несколько десятилетий, у него завязалась дружба с немецким офицером, который был в нашем плену, ну, как говорится, бывшие два противника. Довольно интересное это дело. Но представлено, что он, значит, был награжден медалью за участие в Сталинградской битве. Я специально подчеркиваю слово «участие», а других наград не представлено. Я посмотрел по нашим каналам, ну, сейчас может любой другой тоже посмотреть это дело, и нашел, что он, оказывается, был представлен к правительственной награде за боевой подвиг. И эта Красная Звезда, орден Красной Звезды, ему дали, хотел сказать, присвоили, наградили его, очень важный момент такой. И тут рассказывается, что вот в 43-м году, в феврале, что там происходило, до 30 огневых точек противник уничтожил, там кое-что еще интересное, эти данные, когда 75-миллиметровое орудие уничтожил, это все в 43-м году. И вот он в 43-м, уже в феврале, был представлен к награде и награжден. Судьба-то его интересна еще чем, что он был ранен, и ранен был довольно-таки серьезно, с потерей, определенной потерей зрения на один глаз. И вот это, конечно, интересно учтено. Как учтено? Он был большая фигура по общественному движению, как преподаватель. То есть сложилась жизнь более-менее удачно, хотя и со зрением было трудно. А вот вторая фигура, это довольно-таки интересная. Вадим Абрамович Сидур – это известнейший в мире скульптор. Его сейчас уже нет в живых. Ну, он, естественно, был молодым парнем там на фронте. Представлено вот на этой выставке, как у него сложилась судьба, как у скульптора. Но ни слова не говорится о наградах его. И вот интересный момент, когда я нашел эти сведения, и потом понял, что он сам не знал. И его родственники, с которыми вот я связался, правда, от них пока еще ответа нет, в Подмосковье, так сказать, открыт музей, и вот именно творчество Сидура. Там эти данные туда вот постараюсь передать, но вижу, что он не мог не знать об этой награде. В чем дело? Почему такое случилось? А во время боя, об этом говорится тоже в документах-то, он был очень сильно ранен. То есть пуля прошла через подбородок, в общем, очень сильно навредила, вышла через другую сторону щеки, повыбивала там зубы, через челюсть, вот такое. То есть это страшное дело. И он был, естественно, комиссован, и как человек, тянувшийся к творчеству, в то время еще не скажешь, что пацан, значит, уже и творческое имя какое-то, имя-то потом он приобрел. Он в Строгановку поступил, училище Строганова, и учился там. И вот во время учебы он, как бывший младший лейтенант, офицер, то есть он с образованием был в армии, уже был во время учебы в Москве, его представили через райвоенкомат, где он стал на учет, как раненый, как бывший фронтовик, его представили к награде. И когда он закончил дальше там туда-сю, значит, в какой-то мере затянулось это дело, и он не знал, будет, не будет награда. Вот такой интересный случай. Его представили к Красной Звезде. Но когда посмотрели на его послужной список, с чем связано, с каким видом ранения, и что, ну, тут вот тоже описывается, что там, чего, где у него там было. Уже после войны, как раз, райвоенкомат представил. Его решили наградить не Красной Звездой, а подняли, как говорится, выше. И он получил орден Отечественной войны второй степени. Это награда по тем временам. Не юбилейная награда, которая вот всех-всех фронтовиков за участие в войне. Не за конкретные подвиги, а за участие в войне. В 85-м году наградили, кто дожил до 85-го года, естественно, орденами Отечественной войны, второй там и первой степени, в зависимости от того, если кто-то имел ранение, значит, первой степени, кто не имел, вот юбилейная медаль, знак ордена второй степени. Вторую-то он, как фронтовик, получил вот эту юбилейную, а вот эту боевую награду очень большого достоинства, выше, чем Красная Звезда, он, значит, вот был представлен, но не получил. Ну, тут вижу я вот приказ читаю, указ, вернее, подписанный Шверником. В общем, заслуживает человек, очень известный фигурант. В этом же списке вот эта женщина, которая была радиоинструктором, официально-то у нее было, и неофициально она числилась и вела в основном-то работу как переводчик. При допросе немцев, при вот контактах с немецкой стороной во многих делах. А после войны эта женщина очень интересная, Кацина Евгения Александровна. Она была известнейшим критиком, литературоведом и член Союза писателей. Тут эти все вот годы. Много у нее было премий имени Альберта Карельского, премия для переводчиков от правительства Австрии, от Союза писателей Германской Демократической Республики в 1975 году тоже за переводческую деятельность. То есть человек очень интересный. А вот во время войны она вела вот эту деятельность, когда готовила разведчиков для засылки, радиоразведчиков, радистов. Я сам, как в годы военной службы после войны, значит, был сам радистом, знаю, о чем тут говорится, значит, там и как радист азбуки Морзе в то время, ну и, видимо, напрямую связь там с симплексной, дуплексной системе, кто из военных понимает, о чем я говорю. Значит, вот она и эта часть тоже работала, и очень много людей подготовила к вот этой военной, интересной и ответственной, и опасной деятельности. А в годы войны ее представили за переводческую деятельность к награде за боевые заслуги. И вот она, значит, тут вот описывается: в тылу противника в результате хорошей радиоподготовки обеспечена радиосвязь из тыла противника с главной станцией армии. С января 43-го года Кацева ведет подготовку радиоосведомителей из числа военнопленных, немецких военнопленных. То есть это особенная такая ситуация. И вот она тоже была награждена. То есть, на мой взгляд, такие дополнения к выставочным экспонатам, это наверняка не малого стоит. Тем более, что, говорю, некоторые даже вот и не знают, что они были представлены к этим вот наградам. Ну, наверняка многие свердловчане были на этой выставке, где ее дальше побывать, что и как тут в библиотеках нашей области каталог этой выставки есть. Он довольно солидный, формата А4. Это довольно-таки приличная книга, толстенькая, страниц на 300. Там много таких вот моментов. Так что вы можете, кого заинтересовало, посмотреть эти, как говорится, материалы, собранные выставки в одну книгу. По письмам, уважаемые радиослушатели, и обращения, и письма тут все это вместе. Вот обратилась ко мне Жиделева Нина Максимовна из Кировского района, Екатеринбурга. Интересуется судьбой отца Семеновских Максима Павловича. Значит, она интересовалась, где он мог воевать, что с ним было, потому что сведений никаких нет. И вот ее это очень интересовало, чтобы можно об этом узнать. Ну, я могу сказать, что интереснейшие данные, конечно, по нему найдены. Но в данном случае, вот если мы продолжим эту тему награждения, то, что вот было на выставке, то вот с темой награждения по обращениям я нашел интересные данные, что Семеновских Максим Павлович был красноармейцем, автоматчиком 153-го стрелкового полка 80-й стрелковой Любанской дивизии. И вот он был представлен к ордену славы 3-й степени. Ну, как рядовой, я, наверное, уже не раз говорил, что орден славы, как правило, не офицерская награда. Это для солдат, которые совершили какие-то там конкретные подвиги в годы войны. И вот он был представлен поначалу к 3-й степени. Ну, если так говорить об этом, там полагалось так. Вначале 3-я степень, потом 2-я. И кто-то, довольно-таки малое число, гораздо меньше, чем героев Советского Союза в несколько раз, тех, которые были удостоены 3 степеней славы. Ну и еще и связано это с тем, что орден славы был учрежден не в самом начале войны, а где-то уже в конце 43-го года, поэтому мало кто был награжден орденом славы, кто успел его получить. То есть это те люди, которые преимущественно подвиги совершали во второй половине войны. Вот, и вот тут пишется в наградном листе краткие конкретные изложения личного боевого подвига. Красноармеец Семеновских участвует на фронте борьбы с немецкими захватчиками с первых дней Отечественной войны. В боях 3 раза был ранен. 3 раза, представляете? В боях проявил смелость, стойкость, мужество и отвагу. И 26 января 44 года был тяжело ранен, но продолжал ожесточенно отражать нападение врага. Когда из строя вышел командир взвода, он заменил его и, будучи раненым, продолжал руководить боем взвода. Достоин правительственной награды ордена славы 3-й степени. Такое дело. Ну и дальше я держу приказ частям 80-й стрелковой Любанской дивизии Ленинградского фронта номер 038Н, это N, значит, награды в действующей армии, от 17 июня 44 года, тут от имени Президиума Верховного Совета, и далее написано: орденом славы 3-й степени награжден Семеновских Максим Павлович. То есть это многого стоит, такой вот подвиг. После этого уже пришла справка о том, что он погиб 1 апреля 1945 года. Архивная справка. Похоронен юго-восточнее округ города Форст, восточнее 300 метров на реке Нейсе в Германии. Жена Анна Яковлевна Семеновских, по месту рождения учтенного. Ну, это Свердловск, область, значит, город Асбест, вот там. Значит, я, конечно, эти сведения передам, пока не передавал, но мы постараемся передать эти сведения дочери погибшего, чтобы внуки и она знали, что там произошло и как. Обратилась к нам из Орджоникидзевского района Мартынова Тамара Васильевна. Это дочь погибшего. Значит, что важно, из вот обращения было ясно, что она знала, что случилось, где похоронен. Это знала, что это в Бендерах, в Молдавии. Но семья и она не знала, что награжден. Точнее, за что, как выглядел этот наградной лист и какой именно подвиг совершен был. А у него не просто так. Вот это я имею в виду, отец Тамары Васильевны Мартыновой из Орджоникидзевского района, отец Бурдаков Василий Иванович, служил старшим сержантом, был командиром взвода, то есть на офицерской должности, командир взвода 5-го инженерно-саперного батальона. И вот тут он был представлен и к медалям, что довольно-таки важно, две медали получил, и один орден, то есть его, слава Богу, за время войны отметили, что подвиги неоднократно совершенные. И тут видно медаль. Ну, как вы знаете, медаль немного ниже по достоинству, чем орден, но, тем не менее, послушайте, за что медаль даже давали. Взвод Бурдакова занимает первое место в роте по выполнению боевых задач. Там, видимо, какие-то еще соревнования были. Работая на строительстве жердевой дороги, это по болотным-то местам, его взвод выполнял на каждого бойца по 2-3 нормы в день. В ночь на 24 октября Бурдакову было приказано выступить со своим взводом на передовую линию и для закрепления отвоеванных рубежей произвести постройку дзотов и окопов. Ну, понятно, дзоты тут не бетонные за такой короткий срок-то, и окопы. Бурдаков, невзирая на бешеный огонь врага, дошел до намеченного пункта и точно в срок выполнил боевой приказ. Он лично с бойцами, 7 человек, за 24-25 октября 1942 года построил 2 дзота, 2 пулеметных окопа, 12 строевых окопов с ходами сообщения. Ну, вы видели в фильмах, как это выглядит, хода сообщения. И вместе с этим отражал вражеские контратаки. Сам лично Бурдаков оружейным огнем уничтожил 3 румын и ни шагу не отошел назад. Бурдаков своей примерностью и отвагой увлекал бойцов на успешное выполнение боевой задачи, поставленной командованием батальона. Достоин награждения медалью за отвагу. Командир бригады Фадеев. Ну и там другие награды. То есть 3 был удостоен наград. За отвагу у него 2 медали и орден Красной Звезды. Интересное, на мой взгляд, письмо, к которому я решил вернуться. То есть, вот разбирая старую почту, по которой сразу не мог я дать ответов, но это вот письмо 2003 года. От таких, извините, писем сотни, тысячи писем вот за эти-то годы. Просто как бы на удачу достал из Екатеринбурга, из Орджоникидзевского района, Сахарова написала Лидия Михайловна. Значит, она пишет об отце, чтобы можно было вот узнать, что случилось, как, где, что с ним было. Вот она тут в письме-то пишет: «Мой отец, лейтенант Мезенов Михаил Иванович, 1911 года рождения. Вначале я служил в Забайкальском военном округе, но в 1941-м был призван на фронт из Белоярского райвоенкомата Свердловской области. По рассказам мамы, он 2 лечился в госпитале и после ранений и контузий снова на фронт. Его воинская часть освобождала город Минск, а при освобождении Польши он был убит. в бою 25 октября 1944 года. Пришла похоронка моей маме от 19 октября 1944 года. Полевая часть такая-то из Белоярского райвоенкомата. И прошу помочь найти ордена или медали моего отца с уважением. Офицер запаса медицинской службы Сахарова Людмила Михайловна. Вот такое. То есть вот все эти годы мы не могли точно знать, что и как. В то время еще и многие архивы были закрыты. И вот тут судьба, как к ней подходить. А именно, вот отец ее, лейтенант. Ну, нашел я эти данные. Где он, что он, вот числится, что погиб. Я когда посмотрел, вижу, что он там указан. Но указан в списке не офицерского состава, а рядового и сержантского. Это мне показалось интересным, что за ошибка такая, что за странность. И другие рядом с ним, все офицеры, там капитаны, майоры, лейтенанты, все они вот в этот список внесены. Что-то произошло, какие такие странности, описка какая-то или нет. Когда стал дальше изучать, посмотрел в сопроводительном письме, которое вот высылало эти данные, очень интересное письмо. Вот такие, такого рода письмо сопроводительное в Москву, в Центр по учету безвозвратных потерь, высланный начальником штаба от воинской части, говорит о том, что это было повсеместно во всех, на всех фронтах, во всех частях. Вот послушайте, о чем речь. Вот она пишет, этот начальник штаба. Начальнику отдела по персональному учету потерь сержантского рядового состава управления тыла 2-го Белорусского фронта. Это вначале вот туда и в Москву первый лист, а копия туда направлена. Представляю именной список безвозвратных потерь личного состава 20-го отдельного штурмового стрелкового батальона за период с 24 октября по 18 ноября 1944 года, то есть это 4 недели, на 126 человек. Одновременно прошу вашего разъяснения, кому следует представлять в дальнейшем именные списки, вам или в учетно-статистическое управление ГУКа НКО. ГУК – это Главное управление кадров. НКО – Нарком обороны. Вот это я расшифровываю. На безвозвратные потери личного состава штурмовых стрелковых батальонов, так как личным составом штурмовые стрелковые батальоны укомплектованы прошедшим спецпроверку офицерским составом, который находился в плену-окружении противника. Сохранены ли им воинские звания офицерскому составу или нет, отделу неизвестно, но в штурмовых батальонах этот контингент, являясь переменным составом, состоит на должностях сержантского рядового состава и как следует высылать извещения их родным как на офицерский состав или сержантский рядовой состав. Вот такого рода письмо, и таких непонятностей было во многих частях, на многих фронтах. То есть человек попадал в окружение, ну, часть в окружение, и это считалось большим, так сказать, грехом, ну, не грех, а чуть ли не преступлением в военном порядке. Мало ли кто, что там было, как, не из плена даже, а вот просто из окружения выходили. И их тут же в штурмовые отряды, как ненадежных, как провинившихся воинов. И вот такого рода тоже интересный. Так вот, дальше я продолжаю о судьбе Мезенова Михаила Ивановича читать. Что это тут с ним произошло? И вот в этом списке, который вот это письмо сопроводительное, которое я только что прочитал, он там указан, и одновременно вычеркнут. И еще несколько фамилий вычеркнуто. Вот 123 фамилии, 126, извините. Значит, человек 6 или 7 вычеркнуто. То есть они оказались живы. Их подсчитали вначале убитыми. Но вот в штурмовые отряды, как провинившихся из-за того, что командование допустило их окружение. На фронте всякое бывает. И вот я посмотрел, боевых наград нету. И там вот резолюция такая на этом письме, на этом списке безвозвратных потерь, не включает число погибших вот этих солдат, офицеров, в том числе его. И нашел награду, но 85-го года, юбилейную награду. Все сходится. И место, где он родился, значит, и фамилия, имя, отчество, год, все нашел. Значит, он получил юбилейную награду, вот это знак Отечественной войны второй степени. А вот ныне в живых, то есть вот там вот еще есть понятие такое, кто дожил до, положим, 95-го, по-моему, до 2000-го года, они, если живы были, попадали уже в новый список живущих. Но он туда уже не попал, поскольку, видимо, после 85-го года не было его. И как считать? Не вернулся солдат в свою семью, не посчитал нужным, положим, уходил офицером возвращаться, значит, или какие-то личные, так сказать, перипетии в судьбе, в новую семью. Такое было очень-очень распространено в те годы. Так что, что случилось и как, трудно назвать и предполагать. Таких судеб было немало. И сейчас даже думаю, как об этом говорить. Но, видимо, так и скажу со своими предположениями, что вот такое дело. Тяжелая судьба и несправедливость налицо. Еще письмо от Котляковой. От Котляковой из Екатеринбурга, тут улица Софьи Перовской. Интересные вещи. Она пишет, что могло быть с отцом. Выслала вот ксерокопию извещения для военного комиссариата, что, мол, известите Пушкареву Лидию Петровну, проживающую в Ижевске, что красноармеец 666-го стрелкового полка Пушкарев Петр Федорович, уроженец, значит, это сам 1902 года, находясь на фронте, пропал без вести 23 января 1942 года. Это черствейшее военное письмо, типографски вот это вот написано, это в 1942 году, а никак не после войны. После войны-то сплошь и рядом было. Война кончилась, можно уже, как говорится, не воздавать хотя бы словесно какую-то благодарность солдатам. Вот так и пишут. Находясь на фронте, пропал без вести. Вот тут уже нет ни верной воинской присяги, ни проявив героизм, никаких этих добрых слов нету. Вот так вот, с каким-то большим неуважением. Вроде как про дрова пишут. Ее интересует, где, что случилось. Как? Вот я говорю, что по сведениям, которые вот я уточнял, по данным военных архивов и прочее, что Петр Федорович Пушкарев, 1902 года рождения, погиб и числится, правда, без вести пропавшим, но на станции Погостье Пинского района Ленинградской области. Это в военных документах. Сейчас это станция Погостье Кировского района Ленинградского горсовета. Но это вот уже поздние времена, еще до 90-х годов. Вот это сведение о судьбе однополчанина с Косырского Александра Петровича. Вот они в одно время воевали, и там я посмотрел сотни людей, которые на этой станции Погостье Ленинградской области. Это были непрерывные бомбежки, и вот он служил в 153-й стрелковой дивизии, тот и другой из одного 666-го стрелкового полка. Это в состав дивизии входило. И там масса людей вот у этой станции погибло. Так что вот знаете, что и как. Ну, конечно, никаких наград за это время. Просто даже более того, вот еще и без вести пропавшим считают. Какие тяжелые судьбы. Я бы, знаете, о чем хотел сказать. Что вот тяжелая участь солдат, погибших в годы войны. Так вот они остаются в большинстве своем ненагражденными. Вот у нас, конечно, может создаться впечатление, что вот я выступаю и о награжденных говорю, а практически очень мало кто награжден из погибших, кто не вернулся. Особенно мало из тех, кто числится без вести пропавшими. Разные такие особые случаи, когда я говорил, например, артисте и дирижере кукольного театра, вот раньше там вам уже говорил об этом деле, когда он был награжден, и именно в то время, когда в плен попал, не было вот этих сведений у наших частей, что он попал в плен. И потом, значит, не состыковали. И слава богу, хотя бы эта вот бюрократия не сработала. Вот. И человек достойно был представлен к награде. И вот недавно они об этом деле узнали. А так-то большинство, в большинстве своем люди, которые воевали, отдали жизнь свою, ничем не удостоены. Но наблюдения мои вот показывают, когда я просматриваю списки представленных наградам, ну, к примеру, смотришь, вот один человек, которого запросом у меня, положим, от родственников, посмотреть, что и как судьба, и чем признан, не признан его подвиги, значит, нахожу. А рядом, когда пролистываешь, выискиваешь эти интересные данные по тому, кого разыскивают, смотрю, наталкиваясь на других, положим, кто-то из политработников представлялись чаще к наградам, чем солдаты, которые совершили какой-то подвиг. Мне тут вспоминаются слова одного нашего участника, ныне уже покойного, награжденного орденом славы. И он в своих воспоминаниях писал, Еременко, он писал в своих воспоминаниях, говорит, слушайте, говорит, вот такой момент, пехотинец, как всегда, в войсковых условиях, в военных условиях, новенький, то есть не проходит и там сутки, двое, трое, погибают, новых назначают, поступают новые. Кто он, чего он, пока он только присматривается, опять погиб. То есть их никто толком мог не знать, кто такой. И документов-то часто не было при них. Документы запаздывали. Людей присылали раньше, чем списки на них. И говорит, вот он вечно новенький. И, говорит, погибали, их толком не знали, кто и что. Одновременно с этим другой состав, который вот при штабах, те, конечно, своих старались не забывать. И поэтому там было немало награждено, положим, политруков, как прямо там записано, в тяжелой военной обстановке, ввел учет партийных документов, значит, ввел разъяснительную работу. Вот такого рода подвиг, естественно, оценивался как какой-то великий вклад в победу. А тот, который в окопе, оставался чаще всего и незамеченным. Кто его заметит, кроме того, который в него целился с другой стороны? Кто заметил, кого он убил, с кем он там сражался в штыковой или где-то? Вот такая странная несправедливость военного периода.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Завершая нашу сегодняшнюю программу, как всегда, ждем ваш адрес для писем, чтобы записали радиослушатели.
Я вам уже по традиции назову два адреса. Первый – это для писем, и второй – для встреч, то есть там, где у меня приемный пункт, где мы принимаем людей. Запишите, пожалуйста. Для писем адрес простой, индекс 620-075. Это индекс почтовый, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Это адрес для писем. И обращение, когда мы можем побеседовать, положим, по вашим каким-то заявкам. Это в Екатеринбурге, проспект Ленина, полсотни 2. Проспект Ленина, полсотни 2. Корпус 1А. Не первый корпус, а корпус 1А. Это рядом с киностудией. И там я на первом этаже, когда зайдете, сразу же тут, рядом со входом, помощники, и я там сижу. Так что вот запомните, проспект Ленина, 52, корпус 1А. Семьи погибших воинов и дети войны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. У нас в студии был председатель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И мы услышимся в нашей студии через 2 недели.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк удюжил их окол. Был учетчик смерти далеко, и другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.